Всем привет! Март 2018, и вы слышите подкаст LinkMeUp Собес. У нас наконец-то закончился полуторамесячный марафон собесов, и вот перед нами сидит Алекс Клиппер на расстоянии 14 тысяч километров. Привет, Алекс!
Вечер добрый!
Ну, у меня тут буквально один абзац предисловия того, как все началось. Началось это 8 февраля. Мы с ним оба были на пробежке, точнее, Саша был после, а я в процессе. Тогда он и написал, что собеседование, которое он мне хотел провести уже давным-давно, было бы классно провести онлайн. Заодно ответив на многочисленные вопросы LinkMeUp-овского чатика, которые мне они атаковали Сашу. Ну, от меня так просто не уходит, вспоминаем проект CI за год. Поэтому предложение вылилось в 5 собесов на разные позиции. И тут вопрос у меня родился полтора месяца назад. Саш, а зачем тебе все это было нужно? Зачем ты начал собес?
Ну, у меня-то идея родилась после того, как я, во-первых, начал приглашать своих собственных друзей, знакомых, коллег бывших попытаться попасть в Amazon. И я увидел просто, что знающие люди, реально опытные, хорошие специалисты, неплохо проходят техническую часть и абсолютно заваливаются на всем, что связано с поведенческой. Притом, даже когда я начал готовить кандидатов, то есть заранее говорить, что ожидать, кроме того, что не говорил, как именно на это отвечать, тут буквально готовил полностью, даже это как-то помогало далеко не всем. Ну и после того, как я начал приглашать уже даже людей, которых я не знаю, да, на том же LinkMeUp, вот со всех тех, кто попытался, прошел один человек. Ну вот, и я вспомнил, что когда-то я хотел прособеседовать тебя, и там уже ты все рассказал, все, что произошло после этого.
Но у меня сложилось ощущение, что люди как раз готовились к техническому интервью, и никто не задумывался о поведенческой части. Я в частности, точно не задумывался. По крайней мере, ну, вот да, когда ты анализ предоставлял того, что было сделано, сказано не так.
Так оно и есть, так оно и есть. Почему-то люди ожидают, что раз они идут на техническую роль, это все, о чем с ними будут разговаривать, но это далеко не так.
На этот момент у меня был вопрос, добился ли ты своих целей, но, видимо, мы его зададим в конце подкаста, когда ответим на вопросы слушателей.
Договорились.
Один из вопросов, которые мы зададим в самом начале, чтобы к нему уже не возвращаться, пришло в общей сложности 23 резюме на эти 5 позиций. Как из них ты выбирал эти самые заветные 5? Почему на кого ты не пал выбор?
Ну, в первую очередь, я смотрел, чтобы человек имел хотя бы какое-то отношение к той вакансии, на которой он пытается собеседоваться. Потому что были такие резюме, которые, ну, совсем просто не в тему. Большинство имели прямое отношение, но были однозначно overqualified. Или подходили под вакансию точно. То есть они работали уже на такой позиции. И это тоже было не очень интересно, потому что и не очень интересно проводить собеседование, да, после которого я могу сказать, ну, мне сказать нечего, все отлично, берем. Да, когда человек абсолютно не ошибается, и он ничему не научится, и тот, кто нас слушает, тоже ничему не научится. Скорее всего. Поэтому я старался брать кого-то, для кого та или иная вакансия могла бы стать следующим шагом в карьере. То есть человек, который заранее подходит там на определенный процент под вакансию, но также имеет дыры в образовании или недостаточно опыта, или если это team lead, то человек, который никогда не был team lead'ом и так далее. Вот примерно как-то так.
Угу. Исчерпывающе. Оговорюсь, что мы не будем озвучивать вопросы про Amazon. Во-первых, потому что собес с ними не связан, во-вторых, потому что там кругом NDA, а даже то, что не под NDA, и так вопросов много, в принципе, поэтому, может быть, когда-нибудь кому-нибудь Саша ответит в личке, но мне не отвечает, если честно. А вопрос вообще упала гора. Мы их побили по кластерам и агрегировали много однотипных в один, поэтому только часть вопросов будет звучать дословно, как они были заданы. К сожалению, очень мало было вопросов про собес с точки зрения интервьюера. Мне кажется, это достаточно интересный аспект всего проекта. Поэтому с него, пожалуй, начнем. Саш, твои советы на основе многолетнего опыта собеседования?
Ну, в первую очередь, человеку, который нанимает кого-то на работу, нужно определиться, кого он хочет нанять. И это, может, звучит банально, но по моему опыту это совсем не... как бы это так лучше сказать? В общем, когда я приходил на работу, несколько раз было так, что моя работа состояла совсем не из того, что было написано в вакансии. И это не только у меня так было. Поэтому для начала, да, если вы собираетесь кого-то набирать, определитесь, кого вам надо. Самая частая ошибка – это что просто уходит человек с определенной позиции, начальник этого человека или вышестоящий какой-нибудь, просто берет ту же вакансию, описание вакансии, которое было до того как, то есть по которой взяли того человека, который сейчас уходит, и просто перепостивает ее во всех сайтах, там я не знаю куда, к рекрутерам. Очень может быть, что вакансия изменилась, что набор технологий изменился, что вендоры изменились, что, в принципе, человек, который был на этой позиции, продвинул там сеть или даже какую-то иную, иную сферу деятельности куда-нибудь дальше, и прошлое описание позиции уже абсолютно не подходит под то, чем человек будет заниматься. Поэтому наилучший вариант, мне кажется, здесь – это попросить человека, который уходит, самого переписать описание вакансии так, чтобы он сказал, кто должен быть на этой роли после него, если это, в принципе, возможно, да. Второе. Как, я думаю, уже было понятно из моего прошлого ответа, не стоит брать человека, который на 100% подходит под описание вакансии, который знает абсолютно все, что нужно знать для того, чтобы работать на этой позиции. Во-первых, человеку будет скучно. Конечно, можно сказать, да, что это более оптимально с точки зрения рабочего места, потому что учиться человеку надо будет уже совсем-совсем чуть-чуть, но если мы ищем инженера, да, то в основном наша работа построена на интересе и энтузиазме. А если для человека нету ничего нового, он ничего не может взять от этой работы, ему очень быстро станет скучно. И в лучшем случае он останется заработать за деньги. Но это тоже далеко не лучший мотиватор. Поэтому лучше, когда у человека есть куда расти. Что еще? На самом собеседовании я довольно часто видел, как пытаются найти дырки. Дырки в знаниях у кандидатов, да, то есть ищут слабые стороны. Это, ну, не самая лучшая стратегия, хотя бы потому, что мы таким образом забиваем человека, и тогда он свои сильные стороны уже показать особо-то и не сможет. Да, поэтому лучше заранее искать сильные стороны, да, дать человеку показать себя с лучшей стороны, а не с худшей. Начинать интервью лучше с более открытых вопросов и таких, в которых кандидат сможет, ну, грубо говоря, повыпендриваться. Да, то есть спросить что-нибудь, расскажи о том моменте в своей профессиональной карьере, которым ты гордишься больше всего. Да, и таким образом у человека будет что рассказать. Это будет открытый вопрос, он будет говорить довольно долго. В процессе он наберет, как бы это сказать, наберется чуть-чуть самоуверенности, и весь остаток интервью уже будет чуть-чуть более открытым.
Ну, то есть все-таки у интервьюера есть задача расслабить человека, чтобы он говорил свободно.
Опять-таки, да, если цель забить кандидата и найти его слабые стороны, то всего этого делать не надо. Тогда наоборот. Но если мы хотим увидеть, что человек реально знает, а не что он не знает, то, по-моему, лучше так.
А в какой момент надо приходить уже общаться с человеком? Потому что в больших компаниях распространено, что, например, сначала он общается с кадрами, чтобы, так сказать, проверить общую адекватность. Но в некоторых там уже с кадрами идут сразу же общаться, там человек, с которым будет работать. Тимлид, например. Или наоборот, тимлид идет последний, а после кадров идет директор всего отдела.
По моему опыту, с кадрами лучше не разговаривать вообще.
Я объясню. А как убедить в этом кадры?
Задача кадров – это найти этого человека. Да, то есть просто отыскать резюме и кинуть его на стол начальнику. Его адекватность должны оценивать те люди, с которыми он будет работать. Потому что...
Ну, потому что вот, да, да, извини, потому что как бы вот везде, ну, где я работал, всегда сначала собеседовали кадры, если там тимлид или там кто-то еще пытался прособеседовать кандидата без HR-ов, они очень-очень сильно ругались, очень сильно обижались, и потом это был хайп до небес.
Я понимаю такой подход со стороны кадров, да, кто-то пытается отобрать у них их работу, но адекватность человека они оценивать способны только если этот человек... Нет, я зайду с другой стороны. Я догадываюсь, что мы все знаем довольно много инженеров, да, которые социально, грубо говоря, не очень приспособлены, но вместе с тем они отличные инженеры. Да? Есть такие в знакомых?
Ну, вообще, да.
Вся индустрия же, ну.
Ну вот, пожалуйста. И мы бы все были рады работать с таким, ну, может, не все, но такие люди точно не должны оставаться без работы. Они могут принести очень много пользы без того, чтобы быть гвоздем программы на, там, я не знаю, ежемесячных попойках. Да? И обычно кадры такого человека зарубят просто на счет раз. Соответственно, фирма потеряет высококачественного специалиста. Но если его сразу соединить с хорошим инженером, с его будущим тимлидом или с еще более высокостоящим начальником, или просто с потенциальным коллегой, то, ну да, рыбак рыбака.
Но, с другой стороны, мы можем получить хорошего инженера, но как человек он говно. Такое тоже бывает, и с такими не хотят работать.
Окей, ну вот мы тут все инженеры. Да, мы... Как вы думаете, мы можем распознать человека, который будет говном?
Ну, пожалуй, можем, конечно.
Ну вот, тогда я повторю вопрос.
Кадры говорят, что у них там психологическое, там тренинги, курсы, они вот там всех на раз щелкают, там сразу за версту видят, а вот вы там инженеры, занимаетесь своими компьютерами и не лезьте.
Хорошо, отлично, если они проводят такие тренинги, пусть такие, они такой тренинг проведут тимлидам и более высокостоящим начальникам, чтобы у них были инструменты для того, чтобы распознать такого человека на интервью.
Ну хорошо, чтобы подытожить, ты за или против того, чтобы кадровик прямо с тобой вот рядом сидел? На интервью, ну, при живом.
Я в лучшем случае не против, никогда не за. Да, опять-таки, я немножечко открою, я не знаю, сколько это секрет, но в Амазоне кадры вообще не участвуют в приеме человека на работу. Совсем никак.
А кто, простите, резюме хендлит в первый момент?
Ну, рекрутер должен найти резюме и кинуть его начальнику, менеджеру.
Все-таки, значит, они есть.
Я имею в виду, они никогда не общаются прямиком с кандидатом. Они не имеют влияния на то, возьмут этого кандидата или не возьмут, кроме его изначального нахождения в пуле резюме.
Ну, все равно получается, что рекрутер как-то по резюме отсекает.
Ну, это его работа прямая. Что-то же рекрутер должен делать.
Не, ну он имеется в виду, что он, смотри, чисто механически отсекает, что там вот мне написали в требованиях такие-то буковки в резюме, значит, они должны быть. Ага, одной буковки нету, все, не подходит.
Ну, вы хотите слышать, как должно быть или как есть на самом деле?
Господа, мне кажется, мы отдаляемся от темы подкаста с рекрутерами.
Короче, я понял, следующий собес нам нужен с живым рекрутером. Имеется в виду с девочкой из кадров, с большими глазами. Послушаем правду с их стороны.
В виде своих. Саш, еще есть какие-то... советы?
Да. Лучше спрашивать больше вопросов на понимание, чем на память. Да, опять-таки, звучит, может быть, банально, но лучше спросить больше вопросов почему, чем как. Или еще хуже, сколько. Когда спрашиваете вопрос, какой-то открытый вопрос, или даже не обязательно открытый, будьте всегда готовы услышать ответ, который вы не ожидаете услышать. Да, то есть, меня там кто-то в чатике обвинял в том, что когда я спрашивал какой-то вопрос, я автоматом подгонял человека под тот ответ, который я ожидал услышать. Возможно, оно было и так, да, просто потому что я ожидал услышать больше, чем я услышал на самом деле. Но не ожидайте, что тот ответ, про который думали вы, это единственный правильный, или варианты, которых думали единственный правильный, всегда может быть что-то еще. То есть ну, думайте головой во время интервью.
Должен ли быть интервьюер умнее кандидата, если вот он не лид его будущий, а примерно на одном с ним уровне
позиции? В идеале, да, но на деле, опять-таки, такое далеко не всегда случается. Я проводил собеседование людям, которые были однозначно опытнее меня, имели более обширные знания. И выход из этого на самом деле очень даже прост. Если вы слышите какую-то технологию, да, или какой-нибудь, не знаю, проект, что-то, в чем вы не знаете, просто не разбираетесь, никогда не слышали, просто попросите у кандидата описать, что это за технология. Да, просто, скажите, я не знаю, поясни мне, что это такое, в двух словах. Тоже, кстати, очень хороший вопрос, без связи с тем, знаете вы, о чем разговор или нет.
Кстати, а вот надо на технические собеседования там учить номера LSA-ек, там прочую справочную информацию, которую вот можно загуглить за одну минуту и которую в целом не очень-то, ну, не, далеко не всегда нужна в работе?
Как бы нет, но как бы да. То есть это не... Тут нету дихотомии, да, нету четкого разделения на то, что считается информацией, которую можно загуглить, а что нет. Загуглить на сегодняшний день можно практически все. Но что-то все равно нужно в оперативке в голове держать.
Ну, то есть, это сразу однозначно плохо, или просто это, ну, нормально, если человек не может на память там какие-то вещи вспомнить?
Ну да, как я уже говорил, если человек не может вспомнить, на какой порт отправляется UDP trace, ничего страшного в этом нет. Но если человек не помнит, сколько бит в IP-адресе, это уже...
Байте.
Да. Байте — это уже совсем плохо.
А байты разные бывают.
В общем, на этот вопрос сложно ответить. Я спрашивал на интервью, что представляет из себя тот или иной LSA. Но при том я сам же постулировал когда-то в каком-то там чатике, возможно, в Мябском, что типа LSA помнить совсем не обязательно.
Это, знаете, это, по-моему, вот сродни такого вопрос такой иногда задают, что «а вы готовились к интервью?» Вот мое личное мнение, особого смысла к нему готовиться нету, потому что ты знаешь то, что ты знаешь. Окей, ты что-то прочитал, может быть, ты запомнил какой-то ответ, но ты из него дальше ничего, логики никакой не выведешь, и работать с ним все равно не сможешь. То есть, но реально лучше
вот свои настоящие знания. Вот, Саш, мне было бы полезно повторить finite state machine в BGP перед собеседованием.
Ну, здесь вопрос, понимаешь, такой, что либо собес — это типа экзамена, и ты на него отвечаешь, готовишься по-честному и так далее, либо там, ну, просто начиная, по-моему, с определенной позиции, вы просто приходите, говорите там, ну, не за жизнь, но по каким-то вопросам именно на понимание, логику и так далее, к которым приготовиться в целом особо невозможно, вот, и уже решаешь, ты его берешь или нет, потому что вот знать на зубок там какие-то все типы LSA-ек там и прочее-прочее, ну, по-моему, это бред.
Ну, слушайте, на самом деле, вот как человек, который делает экзамены, могу сказать, что это вечная тема, это вечный спор вот на ту тему, что надо ли делать такие вот теоретические вопросы в тех же самых экзаменах. Потому что кто-то считает, что это делать обязательно, кто-то считает, что если мы спрашиваем то, что можно загуглить за 2 минуты, гораздо лучше спросить какую-нибудь практическую вещь какую-то, чем теоретическую. Поэтому здесь нет ответа.
Идем дальше. Саш, расскажи про тайм-менеджмент.
Тайм-менеджмент со стороны интервьюера на интервью, конечно. Да? Ну, надо желательно, конечно, четко определиться с тем, какие вопросы вы будете спрашивать. У меня на каждое интервью был план. Он не всегда был хороший. То есть я не всегда четко себе представлял, сколько времени возьмет каждый ответ. И это нормально, потому что если вопросов открытых много, кандидат может на него ответить за 30 секунд, а может разговаривать 5 минут или даже больше. Но как минимум общий план иметь обязательно. Я бы разделял как минимум на две части, да, на поведенческую и техническую. Сколько времени тратить на каждую часть, это в принципе не настолько критично, главное, чтобы было достаточно и того, и того. Я в интервью обычно трачу где-то треть на поведенческую, две трети на техническую часть, но они довольно часто пересекаются друг с другом, да, то есть, как вы, наверное, и те, кто слушали собесы, наверное, заметили, вопросы в поведенческой части, они в основном идут о прошлом опыте, и когда идут ответы на эти вопросы, я иногда вгрызаюсь в техническую сторону. Поэтому эти вопросы тоже можно отнести к технической части. Четко оцените себе, отметьте себе вопросы, которые вы обязательно хотите задать. Их не обязательно задавать первыми, но просто знайте, что сколько времени каждый из них должен хотя бы примерно занять, и смотрите по часам, сколько времени у вас есть, чтобы успеть. Не надо бояться останавливать кандидата, надо говорить ему, останавливать посреди его ответа. Можно заранее его предупредить об этом, но за тайм-менеджмент ответственны вы. Кандидат будет говорить столько, сколько вы ему дадите. ну или сколько у него есть сказать. Так что ничего страшного в этом нет.
Ну, кстати, когда с точки зрения кандидата тебя так прерывают, в середине ответа такая паника начинается, никогда не знаешь, правильно сказал, неправильно, почему меня заткнули.
Если человек говорит что-то неправильно, я обычно его не останавливаю. Да, я могу его подтолкнуть в какую-нибудь... в какое-нибудь логическое...
Противоречие.
Ну да, это слово я сказал. Логическое противоречие в его ответе, так чтобы он сам дошел до того, что он сказал что-то неверно. Если я останавливаю кандидата, это значит, что или же я немножечко уже начинаю пропускать то время, которое у меня есть, или же я услышал от него достаточно, чтобы получить ответ на свой вопрос. То есть ничего плохого в этом нет.
А, батя, надо предупреждать?
Надо предупреждать, ну, желательно. Я предупреждаю обычно на интервью, да, что если я останавливаю, это просто значит, что я услышал то, что я хотел услышать.
Ну, то есть процесс все-таки должен быть прозрачным, а не в таком положении, что интервьюер — это как бы бог в этом процессе, а кандидат — человек, который просто обязан слушаться, и все. То есть кандидат должен быть понятно, что происходит.
Однозначно.
Ну, извините, опять влезу, как товарищ, делающий экзамены. Есть, как правило, не правило, что когда производится интервью, интервьюер должен быть совершенно безэмоциональной скотиной. Потому что если ты показываешь человеку правильно или неправильно, он отвечает на вопросы, ты ему как бы даешь, скажем так, упрощаешь эмоциональную картину. И он начинает либо нервничать, либо, например, расслабляется, и ты не получаешь картину истинных знаний. Это не я придумал.
Вот лучше бы ты это и не озвучил.
Ну, просто будьте как бы к этому готовы, что вот люди, которые профессионально занимаются интервьюированием, не знаю, самое популярное это на языковых экзаменах, они будут сидеть совершенно гранитным лицом, и лучше смотрите себе под ноги, сосредотачивайтесь на мыслях.
Ну, то, что это есть, это есть.
Кстати, а сколько оптимально людей для интервью?
В смысле, что значит? Сколько интервьюеров,
ну,
должно быть?
Интервьюеров сколько должно быть?
Оптимально один. Вот в каждый данный момент один.
Потому что бывают разные.
Да, я знаю, бывают разные. Ну, двое – это уже больше, чем надо. Это нормально, если кто-то сидит рядом и пытается научиться, как это делать, да, шедовер так называемый, который просто сидит, слушает, делает записки. Может, иногда встрет с каким-нибудь вопросом, но лучше один на один.
А ты говоришь, что вот в один момент времени, то есть это нормально, когда тебя там за одно интервью могут прособеседовать, там, допустим, 2-3 спеца?
Ну, опять-таки, да, вернемся к тому же Амазону. Меня на последнем интервью собеседовало 5 человек. Ну, 7 на самом деле. 2 из них были с шедоверами. Просто 5 интервью подряд.
Так подряд или в один момент?
Нет, подряд. Это были 5 часовых интервью. В каждый момент со мной разговаривал один человек. Возможно, рядом с ним сидел в этот момент еще кто-то.
А, ну это по удаленке, не в комнате.
Если бы я был там, было бы абсолютно то же самое.
Ну, может быть, просто обычно, когда собеседуется человек на какие-то такие, скажем, проекты, не на какую-то должность, то обычно там присутствует все-таки много людей, заинтересованных в этом проекте, то есть там непосредственный тимлид, там проект-менеджер, не знаю, там вплоть до директора отдела. Ну, я вот как-то был, там было человека как раз 5, наверное, сразу.
Нет,
и у каждого были свои вопросы, то есть у каждого свой интерес был.
Я не спорю с тем, что есть много заинтересованных сторон, но лучше их всех не запихивать в одну комнату, потому что это иначе похоже на, ну, я не знаю, на судебный зал какой-то, где сидит набор судей и один подсудимый.
Ну вот в Яндексе у меня, кстати, лет 7 назад примерно так и было. Я собеседовался на джуниор-админа, и там сидело, наверное, человек 5 или 6.
Все поменялось с тех пор. Сейчас тоже один на один. Это просто не только плохо с точки зрения того, что есть там 3-4 человека, которые тебя собеседуют, и ты один против них, против условно, но и с той точки зрения, что в ресурсы этих людей, они тратятся, ну, как бы 3-4 раза больше. То есть это не один человек и час, это 4 человека часа для компании.
Ну, будут они все в одной комнате или один за другим, по количеству времени потратится абсолютно то же самое.
Но за один час опросить 4 разными специалистами на 4 разные темы нельзя. То есть все равно это будет длиться 2-3-4 часа.
Но фидбэком они поменяются сразу после этого интервью. А не то, что один, второй, третий, потом давайте мы соберем совещание и поговорим про этого человека.
Это не обязательно плюс. Это плюс с точки зрения...
Говорю, что плюс.
Да, это плюс с точки зрения того, что все происходит чуть быстрее, но это не плюс с той точки зрения, что все свой фидбэк пишут с одного и того же инпута.
Но, кстати, хорошие кадровики всегда предупреждают, что вас ждет на собеседовании. То есть, если вы не предупредили, спросите, чтобы сюрприза не было. А то вдруг вы боитесь, когда в комнате с вами больше, чем два человека.
Ну, здесь ключевое – хорошие кадровики.
Саш, есть еще?
Ну, у меня, наверное, все.
Угу. Ну, тогда, я думаю, оставшиеся вопросы мы еще успеем осветить в процессе, поэтому переходим на интервью с точки зрения кандидата. Здесь мы поделили на технические аспекты и на поведенческие аспекты, так же, как это было в заключении, которое мы писали каждый раз, которое Саша писал каждый раз к подкасту. Начнем с технических. Вот, я просто некоторые вопросы буду зачитывать дословно, потому что вопросы в них сформулированы достаточно корректно. Вот, то, что, о чем ты говорил, использование материалов и Гугла во время собеседования. Отсюда проистекает вопрос, можно ли и имеет ли смысл подготовить шпаргалки по указанным вакансии темам. Это к вопросу, наверное, об SLA, номерах портов и всего прочего.
По-моему, абсолютно бесполезно. Как минимум, потому что, ну да, вы знаете, что вас будут спрашивать про, я не знаю, BGP, условно говоря, и какие шпаргалки вы хотите на это подготовить. Просто положить книжку на 400 страниц про BGP рядом, или как это должно выглядеть именно, я не очень себе представляю. Если есть Google, то шпаргалки как-то уже не особо-то и нужны. Да, если интервью телефонное, если интервью лицом к лицу, ну, тут уже вас ничего не спасет, кроме своей собственной головы. Поэтому я не вижу особого смысла это делать. Чем пользовался я? Я могу сказать, что когда меня собеседовали по телефону, я просто открывал свой собственный OneNote со всеми своими брейндампами, со всех курсов, которые я делал, и использовал его как шпаргалку, просто потому что там я знаю, где искать информацию, могу найти ее быстрее, чем я могу найти в Гугле. Я знаю, что там есть, чего там нет. Но сказать, чтобы оно мне очень сильно часто где помогало, не могу.
Ну и собирать такую шпаргалку, это не за день до интервью, а несколько лет все-таки.
Да, это она появилась органически, а не потому что я хотел подготовиться к какому-то определенному интервью.
Вопрос, связанный с тем, что мы обсуждали поиск белых пятен у кандидата. Если интервьюер начинает самоутверждаться за счет кандидата, задавать вопросы, которые заведомо, скорее всего, кандидат не знает, что делать? Встаем, уходим? Или пытаемся выкрутиться?
Тут могут быть варианты. Если интервьюер спрашивает вопрос, на который кандидат заранее не знает ответа, то есть интервьюер это знает, это совсем не значит, что интервьюер пытается самоутвердиться. Это, может быть, просто значит, что интервьюер хочет посмотреть, как кандидат мыслит просто на лету. Да, то есть не ожидается, может быть, услышать абсолютно точный ответ, но ожидается услышать какой-то ход мыслей по теме. Просто посмотреть, как человек думает. Ну, если действительно пытается самоутвердиться, да, как те самые вопросы про какие-то корнер-кейсы, которые у интервьюера были когда-то в его карьере, которые он решал 2 месяца, а от кандидата он ожидает услышать ответ моментально. Ну, я бы, наверное, не встал и не ушел, но даже если бы я это интервью прошел в эту компанию, я бы работать, наверное, не пошел. Если это человек, который меня спросил этот вопрос, это мой прямой начальник, например. Лично я такого не делал. Да, ну, выходить из интервью совсем, вставать и уходить, это такое я делал, но один раз буквально.
Прям даже интересно, чем это было вызвано.
Это было вызвано девочкой HR-ом с большими глазами.
Можешь не продолжать.
Когда тебе начинаешь...
Не-не-не, мне очень интересно. Кофе был холодный.
Наверное, ему задали вопрос, кем он видит себя через 5 лет в этой компании.
Ну, дело было так. Это была компания, в которую я на самом деле не то чтобы очень сильно-то и хотел. Не потому что компания плохая, потому что она просто... Ну, мне до нее далеко ехать надо было бы из дома каждый раз. Я прошел 3 технических интервью туда, после которых мне было сказано, что, пожалуйста, сиди дома и жди, мы тебе пришлем контракт. После чего мне позвонили и пригласили на еще один интервью с HR. Да, то есть я уже был слегка разочарован. Когда я приехал, я увидел, что напротив меня сидит девочка, которая лет на 10 меня младше, которая просто читает вот такие вот вопросы, типа, где вы видите себя через 5 лет, что она там еще меня спрашивала. Был какой-то вопрос, на котором я сломался.
Она сгорала от стыда, задавая их?
Нет, она абсолютно не понимала, что она делает что-то глупое. Я не знаю, может, ей просто кто-то ей дал сценарий, она по нему шла, может быть, она его с учебы. Я не знаю. Но, в общем, я, заходя на этот интервью, я уже знал, что, скорее всего, я там работать не хочу. Я ей как-то съязвил на какой-то вопрос, она этого даже не поняла. И вот на каком-то определенном вопросе я просто сказал: «Хорошо, все, спасибо, я вас понял, до свидания».
Вот взял и сломал девочке жизнь практически. Нет, чтоб родителей просто позвать, попросить.
Идем дальше. Работодатель ждет полного соответствия техническим требованиям вакансии обычно. Но вот до этого ты говорил, что работодателю самому, наверное, будет невыгодно брать человека, который полностью соответствует позиции. Но вот если мы говорим именно про вакансию, опубликованную на сайте, насколько процентов человек должен соответствовать ей, чтобы ему был смысл откликаться?
Ну, в процентном соотношении я не думаю, что я могу дать тут какую-то цифру. Но, скажем так, отталкивайтесь примерно от того, что то, что вы не знаете, вам придется вместе с новым местом работы изучить, ну, где-нибудь месяца за три.
Это верно.
Вы сами знаете, что вы можете выучить, с какой скоростью, поэтому рассчитывайте из этого. То есть, если, я не знаю, вам придется работать, вы там все знаете, и вы не знаете, я не знаю, например, не умеете питонить, вот вообще не умеете скриптовать. А вот оцените, насколько вы сможете начать это делать за 3 месяца. Я, например, наверное, бы не смог. А, но
я могу начать 2 месяца.
Да, и Наташа за 2 месяца довела меня до очень даже неплохой точки, но не до такой, на которой я бы пошел на интервью, где в требованиях однозначно указывалось умение скриптовать. Я подождал еще чуть-чуть. Нет, я бы, может быть, пошел просто, чтобы посмотреть, о чем разговор, но я бы не особо рассчитывал получить это место.
Так, не, надо идти, чтобы реально оценить свой уровень, исходя из тех вопросов, что тебе будут задавать. Потому что, а вдруг? Здесь же еще, смотри, вопрос-то какой, что зачастую ты идешь на новую вакансию, на новое место работы не потому, что тебе надоело старое или, там, не знаю, еще какие-то причины, а... Ну, просто ты хочешь сменить вообще направление деятельности и даже готов на какие-то уступки там в зарплате, в социальной программе, например. Но только бы лишь тебя туда взяли. И тут вот говорить, что все, я готов, но у тебя опыта даже нету никакого, ты идешь в никуда, по сути. Поэтому надо ходить по собеседованиям, просто чтобы понимать, ну, как дела обстоят с твоим уровнем реального знания.
Бесспорно, однозначно с этим согласен. Но мне казалось, что вопрос как бы рассчитан на то, чтобы получить все-таки место работы. Ну и понимать, чего ты стоишь и что ты умеешь, желательно и без интервью, если это возможно.
Самооценка-то у всех разная штука, а тут тебя так прямо вот лицом в твое же пихнут, и сразу все поймешь.
Если у тебя самооценка не очень хорошо, то если тебя пихнут лицом на интервью, ничего хорошего это с ней не сделает.
Ну а как же выводы?
Выводы с низкой самооценкой тоже воспринимаются довольно болезненно.
Наоборот, с высокой. То есть ты считаешь, что ты молодец, ты классный, ты идешь и... Блин, и ты нифига не классный, тебя не берут. Но мне кажется, надо тут вывод-то сделать какой-то. Куда бежать и что делать?
Тоже можно сделать выводы очень разные. Можно сделать вывод, например, что интервьюер идиот. Что это он меня спрашивает вообще? В общем, я не отговариваю ходить на интервью. Я просто, ну, вот цифра в 3 месяца – это единственное, которое у меня примерно... Ну, я могу ее с определенной хотя бы степенью вероятности сказать.
Ты дал отличную численную оценку, 3 месяца, что 3 месяца – это срок, в течение которого адаптируешь на новом месте. Поэтому соответствовать в некоторых аспектах, не соответствовать – это нормально. Если совсем не подходишь, ну, смысла, конечно, нет пробовать. Интересный вопрос про облака. Для многих вакансий требовалось минимальное понимание работы публичных облаков. Один из вопросов. В собесе на позицию TL последний вопрос был про виртуализацию серваки. Зачем он лиду группы сетевых специалистов? Алекс, зачем?
Ну, как минимум, потому что... Да, это было, по-моему, на Team Lead of Enterprise, да, если не ошибаюсь?
Да.
Я не знаком с энтерпрайзами, которые на сегодняшний день абсолютно не задумываются об облаках, даже если они пока что в них не находятся. А почему именно сетевики? Ну, потому что... Все участники IT-стека компании должны быть в курсе дела. Там никто не может остаться не у дел. В этом должны участвовать абсолютно все. сетевики как минимум должны понимать, в чем разница между физической сетью в дата-центре и виртуальной сетью в облаке, и как их соединить друг с дружкой. Да, в идеале они должны понимать больше, но это тот самый минимум, который нужен абсолютно всем. Я не скажу, да, что эта информация реально сейчас понадобится абсолютному большинству инженеров, но я удивлюсь, если в ближайшие, я не знаю, 5 лет останутся инженеры, которые с этим вообще никак не сталкивались нигде. Поэтому лучше начинать уже сейчас.
Так а может быть хватит просто такого кругозора по индустрии, то есть, грубо говоря, на уровне определений хотя бы знать? Какие-то моменты.
Что-то называть. То есть знать, что такое EC2, что такое S3.
Ну, хотя бы да. То есть просто там Amazon Bucket, что такое, что вот ты хотя бы понимаешь, что это, и, не знаю, можешь поддержать разговор.
Не, да, конечно, конечно. Но для сетевиков специфически все-таки хотелось бы, например, знаний на уровне, что такое Direct Connect, чем это отличается от отключения через какой-нибудь стандартный тоннель. Что такое VPC в Амазоне, да, ну, что-нибудь такое, не каких-то глубоких знаний, но хотя бы общее представление о том, в чем разница между такой сетью и физической.
Был вопрос про то, насколько этот проект Собес приближен к реальным собеседованиям, то есть насколько это соответствует тому, что люди услышат, когда придут в крупную компанию. На мой взгляд, сильно очень соответствует.
Я, ну да, мне лично было довольно сложно придумывать постоянно новые вопросы. А мне почему-то казалось, что это будет легче. Многие вопросы я брал из тех собеседований, или которые я проводил, или которые я сам проходил. То есть большинство из них я или задавал, или слышал. По формату соответствуют, ну, может быть, не на 100%, да, потому что я все-таки как-то старался за час получить... Ну, дать общую картинку того, как будет выглядеть собеседование в общем и целом в контору от начала и до конца. То есть на деле оно может занять 2, 3, 5 часов, там я не знаю сколько. Поэтому иногда некоторые там технические или поведенческие аспекты я не успевал покрыть все, но общую картинку как минимум я хотел бы дать, поэтому, по-моему, да, соответствуют. Если есть другие мнения, я готов их услышать.
Ну, я могу только подтвердить это, потому что на моем опыте все собеседования были плюс-минус такие же, там, с вариациями в количестве участников все-таки и в количестве секций, но да, именно так.
Да, согласен, то есть вопросы, конечно же, разные везде, свои там какие-то, но именно структурные то, что происходит, происходит именно так.
Да, подтвержу, то есть, в принципе, из того, что я проходил, более-менее похоже.
Клипер, вопрос из чатика. Ты в Амазоне за 3 месяца успел подтянуть все?
Амазон немножко отличается от стандартного места работы. Там, когда я только пришел, нас собрали всех новеньких, и это было в первую неделю, в первые 2 недели, и сказали нам примерно следующее, да, что если вы здесь, то, скорее всего, вы были те самые люди, которые уже привыкли приходить в новое место работы, и там в течение 1-2 месяца вы уже знаете все, и вы уже учите местных как и что. Так вот здесь не выпендривайтесь, да, то есть в первые 3 месяца до полугода звездами вы не станете. Это сложно принять, да, потому что даже когда этот человек нам это говорил, я по глазам и по самому себе я видел, да, что, ну, понятное дело, что тут все остальные тут дурачки, да, ну, я-то себя покажу, я-то знаю, кто я такой. На деле, перед тем, как я начал понимать, что я делаю, прошел, наверное, год. Этому, да, есть несколько причин. Одна из них — это то, что Amazon не пользуется практически абсолютно никакими стандартными тулами ни для чего. Все свое. У всего этого есть свои названия, своя специфика работы. То есть это, ну, десятки разных тулов, которые как-то друг с другом взаимодействуют. И нету какой-то учебной программы, которая расскажет о каждом из них и об их взаимодействии, и о том, как что-то делать правильно или как что-то делать неправильно. И в процессе работы тулы эти меняются, какие-то тулы заменяются другими тулами. В общем, да, берет очень много времени, чтобы понять, что к чему, и хоть чуть-чуть вникать вглубь, а не только в то, как сделать какой-то отдельный таск. Поэтому нет, за 3 месяца я однозначно не понял ничего.
а не страшно идти вот работать в такое место? Потому что, предположим, 5 лет вот отрабатываешь, и через 5 лет ты обнаруживаешь себя знатоком всего, вот всего, что в Амазоне, а в это время весь остальной-то мир идет на своей волне, развивается. И вот тебе надоело, и ты уходишь, и чё?
Да ладно, весь остальной мир ведом Амазоном, Фейсбуком и Гуглом.
Я не соглашусь с этим вот совсем. Те технологии, которые используются в огромных облаках, несмотря на то, что говорят многие спецы, они очень плохо масштабируются вниз на более мелкие масштабы, поэтому то, что можно вынести с этой профессии, с этой работы, это больше, как бы это сказать, процесс обучения. А, то есть, как зайти в что-то абсолютно незнакомое и чуждое тебе, и максимально быстро с этим разобраться. Потому что, ну, лично для меня Amazon – это экстремальный челлендж. Да, вот в этом вот. Несмотря на то, что каждое место работы приносит что-то новое, желательно, у меня во всяком случае так было, эта работа у меня отбила полностью страх перед всем новым. И это много, на самом деле. Ну, были, есть, конечно, еще навыки, которые мне это дало, но это, наверное, самое главное на сегодняшний день. Поэтому нет, через 5 лет выходить мне будет абсолютно не страшно.
Будем считать, что закончили с техникой, пойдем по поведению. Вопрос, на который ты не раз отвечал уже по ходу собесов, но давай еще раз, чтобы закрепить. Если не знаешь ответ на технически четкий вопрос, каков может быть оптимальный ответ?
Оптимальный ответ – это в первую очередь «я не знаю». Это что-то, чему, наверное, некоторым сложно себя приучить, но надо уметь признаваться в своем собственном незнании, потому что да, если вы начинаете придумывать что-то на месте, делая очень умный вид, а интервьюер видит, что это то, что происходит, это для него значит что? Что если он сейчас берет вас, вы садитесь за компьютер, начинаете работать, вы встречаетесь с ситуацией, в которой вы никогда раньше не были, и в этом месте желательно бы остановиться, подумать, почитать, спросить, да, но вам кажется, что вы все знаете, вы начинаете придумывать решение на месте, в итоге, сами знаете, к чему это приводит. Поэтому в первую очередь не бояться говорить «я не знаю», потому что никто не знает всего. Это абсолютно нормально сказать «я не знаю». Если вы можете все-таки на месте подумать о каком-то решении, да, так и скажите. Но мне кажется, что, возможно, так-то, так-то. Могу ошибаться, но моя логика мне говорит вот так. Если интервьюер опытный, разумный, он просто продолжит с вашей логикой и подтолкнет вас к правильному ответу или, ну, как минимум, скажет, в чем вы не правы. Лучшего особо нету ничего.
Это вот отличительная черта технических вопросов, в отличие от гуманитарных, где всегда есть «знаю, не знаю». Технические вопросы очень многие можно логически вывести из других знаний или хотя бы показать интервьюеру, что ты пытаешься найти ответ, там, как-то его додумать. То есть, знаете, это вот как физики. Знаешь закон Ома, можешь квантовую физику объяснить. Вот это практически везде работает.
Работает, да, но на интервью время ограничено, и ты на нервах, поэтому эти умения могут быть немножечко кастрированы вот этими всеми обстоятельствами, но да, хоть чуть-чуть поразмыслить на месте уметь надо. Или как минимум сказать «я не знаю» и замолчать. Это тоже очень важно.
Ну вот просто, на мой взгляд, очень ты себя ставишь в очень выгодную позицию, когда интервьюеру показываешь, что ты умеешь думать. То есть ты не обязательно прям вот взял такой за 2 минуты, все это вывел, все объяснил, правильно ответил. Нет, ты просто показываешь, что голова у тебя работает и вроде бы в нужную сторону.
Ну, тут момент такой, что в собеседовании это жуткий стресс, и ты просто можешь, там, ты эту вещь не знаешь, ты начинаешь строить какие-то догадки, даже логически ты можешь на самом деле просто себя закопать.
Тоже верно.
Просят перечислить минимальный набор поведенческих вопросов, на которые для себя нужно иметь четкий, готовый ответ. Вот до этого ты тоже не раз озвучивал, что это какой-то технический кейс, который решал, проект реализованный, сложность, с которой столкнулся и там титанически ее решил и в красивую ситуацию вышел. Что еще?
Очень желательно иметь ответ, подготовленный на самый первый вопрос, который спрашивают на интервью. Да, это вопрос «расскажите о себе». По непонятной мне причине многих этот вопрос ставит в тупик. Я много раз слышал, как люди мэкают и бэкают. Мне не очень понятно, почему. эта часть должна быть отрепетирована, вот прям заранее возьмите какого-нибудь, я не знаю, брата, сестру, мужа, жену, маму, папу, и в течение, я не знаю, хотя бы минуты поговорите о своем техническом опыте, актуальном на эту вакансию. Это раз. Да, то, что Марат ты перечислил, все так. Все, что больше
нужно
этого...
иметь готовый ответ на вопрос, да-да-да, почему ушел с предыдущего места работы.
Желательно. По-моему, это не очень корректный вопрос. Как минимум, потому
в
что...
В России его очень любят задавать.
Нет, я знаю, его очень любят задавать везде. Я с этим вопросом сталкивался очень часто, особенно если вы меняете работу часто. Да, я меняю работу примерно раз в полтора года, меня этот вопрос спрашивают на каждом интервью. Как так? Желательно иметь ответ на этот вопрос, но я бы не приукрашивал. Говорите, как есть.
Знаете, по-моему, самый классный ответ на этот вопрос – это: ребята, вы меня сами сюда позвали с вами поговорить, а не я к вам пришел. Ну, это, естественно, когда вас зовут.
Ну да, это если тебя позвали, а не сам напросился.
Не, ну можно просто сказать, что я хочу денег.
Абсолютно легитимный ответ. Какие еще вопросы? Желательно знать ответ. Сложно на самом деле придумать что-то еще, потому что, ну, вот то, что Марат и назвал, это спрашивают практически на каждом. Ну, вот то, что я говорил про фейлы. Желательно иметь ответы на этот вопрос тоже. Подготовьте заранее что-нибудь, в чем желательно вы лично участвовали, где фейл был реально лично ваш, как вы его решили на месте и что вы сделали для того, чтобы этого больше не повторилось.
А желательно вот здесь брать пример фейла тотального или лучше какой-то средненький взять?
Что такое тотальный фейл?
Ну, не знаю, когда
что
ты...
Что такое средний фейл?
Положил регион, например. Или ты просто положил телефонию в маленьком офисе. Какой из этих примеров лучше подойдет?
Один слишком сильный, один слишком слабый.
Ну да, я говорю, серединку берем, средний вариант.
Ну да, да. Могу дать пример, да, если хотите.
Давай.
Я как-то... У меня была задача добавить вилан на транк на CoreSwitch.
На ЦИСКе.
На ЦИСКе, да. Это не тот фейл, о котором вы думаете. Нет. В общем, да, надо было добавить вилан на Nexus, на транке, который подрублен к главному UCS. Вилан добавился, якобы. Я хотел проверить, что он действительно добавился. Начал набирать шоу. Да, набрал SH. И тут мне Nexus блеванул логом на экран. Я что сделал? Несколько раз надавил на Enter. А что сделал порт при этом?
Ну, понятно.
Угу. Вот так вот. То есть я ничего не убил, да, потому что был второй Nexus, сеть немножко, конечно, икнула, и вопросы немножечко посыпались, ничего критичного не произошло, но в итоге просто запретили пользоваться командами show из конфига.
Ну, кстати, вот вопрос про фейлы, он такой, потому что, с одной стороны, ну, то есть, когда тебе его задают, вот лично я начинаю нервничать, потому что, с одной стороны, вроде бы это понятно, все мы ошибаемся, да, и тебя просят просто рассказать там о том, какие выводы ты сделал, но бывает так, что тебя просто там, ну, то есть, грубо говоря, что, а, вот, он сделал такой сильный фейл, значит, мы его не возьмем просто потому, что он там может накосячить и так далее. То есть, тут вот вопрос тоже такой тонкий, что хочет услышать интервьюер.
Интервьюер хочет...
Ну, не, если ты уже накосячил, ты вряд ли еще раз это же сделаешь. А так, мне кажется, у всех просто есть свой любимый фейл, вот про который начинаешь в первую очередь в пивнике рассказывать друзьям. Про него и надо говорить радостно и с улыбочкой.
Ну да.
А вот вопрос, радостно ли с улыбочкой, потому что, опять же, может возникнуть такое ощущение, что вот он сейчас это с улыбочкой рассказывает, а может он выводов из этого не сделал.
Поэтому выводы тоже нужно присоединить к ответу. Что было сделано, чтобы этого больше не случилось?
Ну ок.
А здесь же другой вопрос про слабые стороны. Стоит ли о них говорить самому? Или стоит ли о них вообще говорить? Например, если с какой-то технологией знаком, сам ее там прочитал или даже полабал, но на практике не работал. Стоит ли об этом сказать четко или пусть догадается работодатель, если начнет ковырять интерьер?
Если эта технология находится в списке требуемых, то я бы не особо стал ее затрагивать на интервью, если я ей не владею на 100%. Да, это может быть немножко нечестно к месту работы, но, возможно, эта технология на самом деле не так уж чтобы и нужна, если про нее ничего не спрашивают на интервью. Да, возможно, она там осталась с прошлой вакансии, по которой набирали прошлого инженера. Но если это что-то, что вам кажется, что может помочь работе, но чем вы не владеете на 100%, как, например, тот же самый скриптинг, да? Если вы... Да, его не нужно, в вакансии его нету, но это что-то, чем вы увлекались там в последнее время, да, там брали Наташин курс, писали какие-то скрипты для самого себя, для тренировочки, нету никакой причины не упомянуть это, просто покажет на вашу любознательность и что у вас есть еще хоть какие-то скиллы, пусть даже не опробованные в продакшене, это намного больше, чем ничего.
Идем дальше. Тоже почти дословно зачитаю. Один российский IT-мигрант на своем YouTube-канале упомянул очень крутой вопрос работодателю на собеседование. Каким ваша компания видит идеального кандидата на эту позицию? Уместно ли такое спрашивать на собеседование? Приходилось ли когда-нибудь такое слышать, говорить? Я начну, а вы продолжите. Вопросы работодателю задавать можно и нужно, потому что как им работать с вами, так и вам потом придется работать с ними. Собеседование — это диалог, где стороны исследуют друг друга. Поэтому вопрос, кого они ищут и чем будешь заниматься, это совершенно легитимный и, более того, очень распространенный вопрос.
Да, я абсолютно с этим согласен. Этот вопрос звучит довольно часто. Может быть, перефразирован немножко, да, спрашивают, как выглядит твой обычный стандартный рабочий день? Какие у вас стандартные таски? Чем вы занимаетесь на работе? Спрашивать его действительно очень и очень важно. Да, Марат, я абсолютно с тобой согласен, что интервью – это все-таки диалог. Мало того, я сам прибегаю довольно часто к такому психологическому трюку, да, что когда иду на собеседование, я ввожу себя в то состояние, когда я иду на интервью с мыслью о том, что не я сейчас должен доказывать, что я достаточно хорош для этого места, а эта компания сейчас должна меня убедить, что мне стоит там работать.
Абсолютно с этим согласен. И чем быстрее вы, наши любимые слушатели, это поймете, тем лучше для вас будет. Поэтому, если вы, например, идете в офис собеседоваться, я вот очень люблю просить, что покажите, где я буду работать. Потому что вас, во-первых, проведут по всему офису, вы посмотрите, где вы будете сидеть. Да, если, например, вы идете там на админа, вас ведут в подвал у туалета, ну, делайте выводы, какое к вам будет отношение.
Ну да, все примерно так. Изначально, конечно, нужно было себя в этом уговаривать, но рано или поздно, да, fake it till you make it, теперь это уже просто так и есть.
Да, еще, кстати, очень хороший вопрос, от которого многие конфузятся, что а куда делся человек, вместо которого вас нанимают? То есть самый такой простой, это, конечно, ответ, что вам скажут, что он никуда не делся и работает, а мы расширяем просто пул людей, работающих на этой должности. Но если он куда-то делся, вот тут можно очень классные истории послушать.
Я бы на самом деле поосторожничал немножко с такими вопросами, потому что это примерно то же самое, что спросить, почему вы ушли со своего последнего места работы. Может быть, тысяча и одна причина...
Ответочка. Тебя спросили об этом, а ты вот этот вопрос задаешь тогда.
Понимаешь, это очень, на самом деле очень мало людей сначала уходят, а потом ищут работу. Ну, мне кажется, большинство из нас все-таки сначала ищут, а потом уходят. То есть ответ на вопрос, почему вы ушли, я еще никуда и не ушел.
Ну, можно то же самое спросить про 8 рабочих мест до этого.
Так здесь-то ответ-то понятный, что мы все ищем там, где лучше, поэтому в следующем рабочем месте мне предложили лучшие условия. Там, не знаю, деньги, социалка, стул мягче, ну, все что угодно. Но это место просто лучше, чем предыдущее. Что тут придумывать-то?
Ну вот я лично спрашивал вопрос о том, куда делся прошлый человек только один раз. Я пришел на собеседование. Это было последнее мое рабочее место до Амазона. Это был Enterprise, куда меня брали тимлидом, и меня там собеседовал мой потенциальный подчиненный. Мало того, когда меня собеседовал после этого мой потенциальный начальник, он мне сказал, что из всей команды остался только вот этот вот подчиненный. Тимлид и еще один инженер ушли. Мало того, этот же подчиненный тоже уходит. То есть из команды уходят абсолютно все. И тут уже я посчитал, что абсолютно легитимно с моей стороны спросить, а какого, собственно, хрена произошло, что у вас вся сетевая команда разом встала и ушла. Но, да, вот кроме таких экстремальных случаев, я не знаю, я бы не стал слишком сильно расспрашивать, куда делся прошлый человек до меня. Надо будет, узнаю.
Два связанных вопроса по поводу обучения. Во-первых, как кандидату показать, что человек-то он хороший и в технологиях быстро разберется, инженер хороший. А другое, как работодателю понять, какие вопросы задавать, что перед ним сидит человек, который сможет быстро разобраться.
Ну вот для этого есть и самые поведенческие вопросы. Очень непоказательно спрашивать вопросы типа «А что было бы, если бы ты был в такой-то ситуации?» Намного более действенно это проверить, в каких ситуациях ты уже в своей жизни был и как ты в них поступил. Да, именно оттуда идут вопросы типа «Расскажи, чем ты больше всего гордишься?» или «Расскажи там какую-нибудь технологию, которую ты выучил сам и потом применил на практике». Или даже тот же самый вопрос про фейлы. Да, одно из тех вещей, которые он проверяет, это «Умеешь ли ты учиться на своих же собственных ошибках?» Поэтому проверить это на совести интервьюера. Как это показать со стороны кандидата, без того, чтобы его об этом спросили? Ну, по-моему, наилучшее место для этого – это вот та самая первая минута, где вы рассказываете про ваш предыдущий опыт, можете упомянуть о том, что был такой-то, такой-то проект, на этом проекте я сделал то-то, то-то, я этого до этого не знал, пришлось выучить, применить, и вот, пожалуйста, результат. Вот как-то так.
Хорошо.
А вопрос, как обновить CoreSwitch, это вот хороший поведенческий вопрос? Ну, то есть, имею в виду, что человек показывает себя как инженер, что он умеет как думать, или, не знаю, или тут мы только узнаем, что он где-то про это читал уже готовый сценарий.
Это вопрос, который проверяет, работал человек в продакшене или не работал человек в продакшене. Если человек работал в продакшене, если он хоть раз хотя бы это делал, то он на него ответит хотя бы плюс-минус верно. Если же человек этого не делал никогда, да, если это новичок, которому не приходилось, то как минимум то, что от него ожидается, это сказать «я не знаю», «я спрошу кого-нибудь», или ну, там, «я не знаю, я буду очень осторожен», ну, хоть как-то, чтобы человек показал, что он действительно этого никогда не делал, и он не особо знает, как с этим справляться, и так как он этого не знает, он будет осторожничать.
Горячий вопрос. Влияет ли возраст кандидатов при собеседовании? Отдают ли предпочтение молодым?
Очень хороший вопрос. Он и меня самого занимает.
И чем старше, тем больше?
Да, именно так. Ну, есть какой-то такой рубеж 40 лет, после которого, по моему опыту, быть инженером, только инженером, уже проблематично. Я не скажу, что я не знаком с инженерами, которые старше 40, и даже сильно старше 40, знаком, но их совсем даже немного. Отдают ли предпочтение молодым? Есть определенные причины, по которым отдают, да. Одна из них – это то, что молодые обычно хотят меньше денег. Тот багаж знаний, который есть у опытного инженера, может быть для той или иной компании просто не актуален. А тех знаний, которые есть у человека на 10-20 лет моложе, вполне возможно, более чем хватит. Сказать, что я своими глазами видел, как дискриминируют инженеров постарше, не могу. Да, опять-таки, в том же Амазоне абсолютно вообще не смотрят на возраст. Никого не интересует тебе 20 или 60. Вопросы на интервью одинаковые. Ответил, прошел. Не ответил, не прошел. Нету однозначного нет или да на этот вопрос. Скорее всего, конечно, лучше быть молодым. Но
молодым и здоровым, это понятно. Но здесь надо отметить, что есть все-таки определенные должности, где возраст, ну, как бы бывает и плюсом, и минусом, да. То есть, если просто я знаю, например, тут людей, да, которым они инженеры, но им по роду своей деятельности приходится вот часто общаться, ну, скажем так, с людьми из органов, ходить с ними в баню, пить водку и ругать власть. Такие люди не возьмут с собой 20-летнего, хоть вы тресните.
Согласен.
И можно обратных примеров тоже надо найти, поэтому вы еще оцениваете, как бы, должность, куда идете.
А с другой стороны, 40-летний, там, 50-летний, он не соглашается работать за раза по 10 часов в день, там, оставаться на выходных на сверхурочной, еще зараза знает трудовое законодательство и так далее, и так далее.
Ну, тут, слушай, тут очень по-разному бывает на самом деле. То есть, есть такие люди, которые считают, что сервер в стойку ставить не их вот королевских рук дело, это должен специальный человек прийти.
Нет, здесь дело именно просто в том, что молодые, как правило, проще относятся там, к каким-то нагрузкам, ну, я имею в виду переработкам и так далее, там проще относятся к вопросам там, официальности, оформления и так далее, ну, и вот всего вот этого вот. А там люди постарше, они начинают вот, цепляться к бумажкам, там, обкладываться всякими законодательствами и так далее, и делать проблемы бухгалтерии, кадрам и так далее. То есть что у нас же далеко не все по закону, там много до сих пор по понятиям.
Вопрос от Ивана, который был в последнем собесе. Часто ли по интервью на работе сталкивался с overqualified? Как об этом факте сообщить человеку?
Не часто, но было дело. Как об этом сообщить? Так и сообщить. Мне не особо понятно, почему тут нужно как-то очень сильно изворачиваться. Это... Ну, упомянуть как минимум хотя бы то, что... Да, мало того, что... ты с точки зрения работодателя, overqualified, тебе самому будет скучно. Мы просто не сможем тебе предложить ничего, чтобы тебя заинтересовало, потому что ты уже знаешь в два раза больше, чем тебе надо знать для этой вакансии. Мне не кажется это чем-то обидным, если это действительно аргументировано, потому что некоторые работодатели очень любят пользоваться этой отговоркой, чтобы каким-то образом объяснить человеку, которого они просто не хотят по какой-либо другой причине. Да, то есть, чтобы не обидеть, еще и самооценку ему повысить. Вот ты такой умный, что для нас не очень подходишь. Но если это действительно так, просто так и сказать, я не вижу причины, почему нет.
Ну, я, насколько знаю, да, что считается, что оверквалифайдом прямо вот прям в лоб это надо говорить, что, чувак, тебе будет очень скучно на этой должности, потому что вот нет ничего хуже скучающего инженера, и большая глупость его будет упустить, то есть после того, как ты ему сказал, что ему скучно, надо сказать, но у нас есть... другая классная должность, куда ты вообще идеально подходишь, и давай я тебе про это расскажу.
Ну, если есть такой вариант, то, конечно, однозначно.
Ну, это идеальный.
Так, еще один горячий вопрос, на самом деле, с достаточно простым, на мой взгляд, ответом. Как правильно обсуждать зарплату на собеседовании? Мне кажется, никак. На технических секциях никогда не спрашивайте про зарплату. На первых интервью с рекрутером, с HR-ами нужно найти пересечение ваших ожиданий и возможностей работодателя. После технических секций вернуться к этому уже для обсуждения конкретных цифр, но никак не на технических посерединке.
И что, и много из здесь присутствующих, кому кадры сразу говорили, сколько у них денег?
Ну, может быть, они не говорят, но, по крайней мере, ты озвучиваешь какую-то свою вилку, в которую ты готов работать. И если, ну, как плохой работодатель тебя будет собеседовать после того, как ты ему сказал, а он тебе не готов столько платить.
Ну да, тут нужно обсудить несколько разных возможностей, да, и несколько ситуаций. Обычно и работодатель, и кандидат оба откладывают этот разговор настолько, насколько возможно. Да, потому что, в принципе, да, просто в договорах о деньгах тот, кто называет первым цифру, тот проиграл. Поэтому, да, на первых этапах мне... Ну, если в вакансии самой где-то не написано, какая вилка, то обычно и рекрутер тебе ничего про это не скажет, и уж точно на техническом интервью об этом тоже разговора не будет. Обычно разговор об этом поднимается уже после технического, ну, после технических и не только интервью, когда дело уже идет на подписание контракта. Вот когда ты получаешь контракт, там расписаны все твои условия, включая зарплату, социалку и т.д. и т.п. И вот тогда надо начинать говорить о деньгах.
Вот тот случай, когда ты идешь устраиваться в Amazon, и ты заведомо знаешь, что у тебя там просто вот гора на тебя свалится. Когда ты идешь работать в какой-то средний enterprise или провайдер в России, не всегда заранее знаешь, на что рассчитывать. И поэтому, но мне всегда казалось, по крайней мере, что нет смысла идти дальше вот на все эти секции собеседований, если ты не представляешь, на что идешь, и работодатель тоже не хочет тебе платить столько, сколько ты просишь.
Если у тебя есть эта информация заранее, то, конечно, нет. Но у тебя нет никакого смысла называть свою цифру заранее, потому что, возможно, они готовы платить тебе сильно больше, а ты себя недооценил. Mm-hmm. А? То, опять-таки, да, кто называет цифру первым, тот проиграл. Скажем, да, что работодатель готов тебе платить в два раза меньше, чем ты хочешь. То есть ты заранее, если бы ты знал цифру, ты бы туда работать не пошел. Но ты цифру не знаешь, пошел на один, на два, на три интервью, и только после этого ты понял, что это место не для тебя. Что ты от этого проиграл? Немножечко своего времени. Не так страшно. Поэтому да, я честно вот откладываю этот разговор настолько, насколько возможно. Как я, да, сказал уже, стараюсь цифру первым не называть. Сначала мне дают то, что мне дают, а после этого я уже думаю, есть там смысл торговаться или нету смысла торговаться. Но обсуждать тут очень все так точно должно быть, да. То есть есть люди, чья работа это обсуждать с тобой эти условия работы, и с ними нужно эти условия работы в нужное время обсуждать абсолютно без комплексов. То есть нужно заранее знать, сколько ты хочешь получать, и когда заходит разговор о деньгах, вы говорите о деньгах. Без ужимок, без каких-то, я не знаю, лишней скромности или наоборот лишнего выпендрежа. Просто по делу. Но на технических интервью то этого делать не стоит однозначно. Как минимум, потому что тот человек, с которым вы говорите, возможно, вообще не имеет никакого отношения к вашей зарплате.
Есть, кстати, такой подлый прием, когда сидишь и, ну, вот, и не можешь понять, хочешь ты здесь работать или не хочешь. Ну вот, наверное, все-таки не хочешь. И вот когда вот заходит вопрос про деньги, вот умножьте свою зарплату на полтора и озвучьте. А вдруг ее вот они будут согласны, и сразу, знаете, кажется, что и стены тут не в такой поганый цвет покрашены, и работа вроде ничего такая.
Ну, то есть, указывать свою желаемую зарплату в резюме не стоит, да? То есть, так, на будущее.
А зачем?
Ну, ты же примерно представляешь, сколько ты денег хочешь? То есть, ну, грубо говоря, там, сколько денег тебе нужно для счастья?
Да, я не очень. Для счастья сколько денег нужно, я себе не очень представляю.
Нет,
просто... Я знаю, за сколько я готов пойти работать, да. Я знаю.
Вот, да, да.
Но если работодатель готов мне заплатить на 20% больше, зачем я буду давать ему эту информацию?
Ну, хорошо, я, видимо, такого просто еще не встречал.
Но на самом деле указание своей цены в интервью, ой, в резюме еще может отсечь каких-то совсем маленьких, плохеньких, которые не очень, там, не знаю, по каким-то причинам или рынок не понимают, или денег не хотят платить.
Ну вот да, потому что я часто наоборот видел картину, когда ты просто сразу говоришь в резюме, что вот я хочу столько денег, вот, а тебе либо вообще молчок в ответ, да, либо как бы HR уже припёрт к стенке, честно признается, что ну вот мы хотели там сильно-сильно меньше. Ну ок, вы разошлись как бы и потеряли очень мало времени друг друга.
Ну так потеряйте чуть побольше, получите опыт интервью еще, который тоже лишним никогда не бывает. Мне кажется, что это вполне разумная плата за такой риск. Да, это ну, я говорю... на правду в последней инстанции я не претендую, но мое личное мнение.
Ну, просто, видимо, кто с кем сталкивался, потому что вот я, как правило, вижу именно, что работодатель, скажем так, больше занижает планку, чем то, что вот готов платить там на 20% больше, чем ты стоишь.
Я с этим абсолютно согласен, такое случается значительно чаще, ну и зачастую, опять-таки, может быть в России это не так, но зачастую на первом телефонном созвоне у вас уже спросят, сколько вы хотите, этот вопрос решится сам по себе.
Так, и мы переходим к секции карьерных вопросов. В общем-то здесь все сводится к четырем достаточно простым вопросам, но давайте поговорим. Вопросы эти: как решиться, куда податься, как напроситься и как сообщить предыдущим работодателям. Ну, собственно, вот, может быть, с последнего стоит начать, как тактично сообщить руководству о своем уходе. У нас на эту тему в чатике немножко тоже было общение в нашем, где мы пришли к выводу о том, что в этом нет ничего страшного, если ты не относишься к работе как к каким-то семейным обязательствам.
А почему вот вообще должно быть что-то страшное?
Вот мне тоже, вот в чем тактичность должна как бы заключаться? Пишешь бумажку, приходишь. Я могу даже, опять же, научить подлости и гадости, как надо увольняться с работы. Берешь офер с новой работы, берешь, пишешь заявление на увольнение, приходишь, кладешь на стол начальнику, говоришь: начальник, что мы с этим будем делать? А дальше может выясниться, что у тебя зарплата раз в два вырастет. Прям буквально завтра. И опять же окажется, что и работа тут не дурацкая, и кофе не противный.
Не, вот, кстати, это, по-моему, очень плохая практика, потому что когда ты начал искать и уже нашел, да, то есть работу, и ты готов на нее уйти, и тебе предложат в два раза больше денег, вот я не помню, по-моему, на Хабре про это писал чувак из Параллелса, что такого делать нельзя никогда, просто потому что человек рано или поздно все равно уйдет. Он уже решился от тебя уйти, и он все равно уйдет.
Леш, ты как бы не понял. Ты после этого берешь свою новую зарплату и идешь к тем чувакам, которые тебя захотели взять. И говоришь: ой, смотрите, ребята, мне тут вдруг решили, что я очень ценный сотрудник, и денег дали.
А вот это другой момент, я бы тоже такого чувака бы послал, потому что, ну, это очень так странно выглядит. Ты согласился уже работать за такие деньги, а тут ты приходишь и, грубо говоря, умножаешь на полтора. Ну, нет, это значит просто...
Ну, видишь, это вот ты такой идейный, а это рынок все-таки, и рынку нужны специалисты, и на IT-рынке есть большой недостаток.
Ну, хорошо.
Людей, и это реально работает. Реально работает, особенно для тех, кто работает вот пониже рынка на зарплатах, когда они переходят на новые места с повышением в деньгах. Это работает прям на ура.
Нет, я видел ситуации, когда чувак уходил с компании там на зарплату в полтора, отрабатывал там, грубо говоря, 2 месяца. За эти 2 месяца на старом месте не могли никого найти, и он возвращался на зарплату уже x2. Вот, такое тоже как бы бывает, но вот честно, у меня как бы остатки совести просто не позволят так сделать.
Короче, товарищи слушатели, вы помните, что вы когда идете в магазин, вы там в магазине как бы... Никого не интересно слушать, какая у вас классная работа, какую вы там пользу обществу приносите. С вас скажут, с вас за колбасу 500 рублей. Очень отрезвляет во многих моментах такой подход.
Ну, я тут с мамонтом. Я придерживаюсь того мнения, что бизнес – это бизнес, семья – это семья, друзья – это друзья. И любые попытки психологически давить на работника, чтобы он не ушел, это ну, на грани фола.
Нет, здесь не то, чтобы психологически давить на работника, а то, что сам работник может злоупотреблять.
Почему это злоупотребление? Мы находимся на рынке. Работники, грубо говоря, это товар.
Ну да, ты продаешь свой труд, почему за это денег не получать, если
нет,
кто-то их согласен
нет,
платить?
Нет, ну смотри, вот ты, вот, мамонт, с твоей ситуацией, да, что ты приходишь там к новому работодателю, и после уже утвержденного оффера ты просишь там x1.5 денег. И если тебе отказывают, и чё? Что ты делаешь?
И ничего, а дальше ты сам как бы думаешь, либо ты к ним приходишь, ну, на новое место приходишь таким героем, что ты с уменьшением денег к ним пошел, ты молодец, вот любите меня, да, ну, либо остаешься на старом месте за новые деньги работать. Ну, тут, извините, тут нет универсального ответа, как бы жизнь у каждого своя, работа у каждого своя.
Ну, понятно, здесь
скорее... Кому-то нужен стул помягче, кому-то денег побольше, ну...
Да. Желание работать в определенном месте зависит не только от денег и не только от интереса к работе. Да, это какая-то смесь и того, и другого, и еще тысячи всяких разных других параметров, но то, что я решил уйти с работы, потому что мне предложили в 1.5 раза больше денег, не значит, что мне на моей работе стало вот вообще никак не интересно, и если я в конце концов там останусь, потому что мне предложат еще больше, это значит, что я свою работу буду делать халатно, скажем так, да. Ваша профессиональная... Ну, профессиональное имя, оно важнее, да, поэтому если вы остаетесь, то уже оставайтесь, делайте работу как надо. Я сам повис на свои мысли. В общем, нету ничего абсолютно плохого в том, чтобы 2 или более фирм за вас поборолись. Вот совсем ничего. Поэтому, если у вас есть такая возможность, повышайте себе так зарплату, сколько вам надо. Да, ну, четко разделяйте бизнес от всего остального. И работа, ну... Если вы готовы работать за бесплатно, потому что вы не нуждаетесь в деньгах и вас настолько интересует работа, то это другое дело. Но в конце концов, все мы работаем за деньги. И нет абсолютно ничего зазорного в том, чтобы хотеть получать больше.
Вот, а потом такие идейные товарищи в чатиках вой поднимают, что сетевикам не платят. А когда начинаешь выяснять почему, выясняется, никто и не просит, чтобы платили. Давай дальше, Марат.
Да, идем дальше.
А то мы подеремся.
Вопрос цитирую дословно. Тут таких, в принципе, 2, может быть, 2 тоже потом. Работаю дежурным инженером в провайдере, давно перерос должность, необходимо переходить на инженера. Но на хорошую позицию не хватает уверенности и своих проектов. А как ты говорил, Александр, своих примеров из жизни... В общем, что можешь посоветовать? Сложность еще в том, что сейчас для дежурного у меня достаточно высокая зарплата. Сейчас вот, Саш, прежде чем тебе слово дам, я свою озвучу, свой опыт. На моем примере, последний раз при переходе на новую работу я сильно потерял зарплату, значительно, потому что хотел интересный перспективный проект. Поэтому если вот как бы вот снижение зарплаты не ведет после этого, не знаю, банкротства, то почему бы нет?
Ну, у меня в моем опыте тоже есть один вот прям экстремальный такой пример. Да, я начал я свою карьеру с того, что я когда еще был студентом, начал преподавать. Да, я пошел на CCNA, закончил и сразу пошел в преподавание. 3 года я этим занимался, я дорос до, да, по израильским меркам, довольно-таки неплохой зарплаты, там что-то было 1.5, что ли, почти в 2 больше, чем средняя зарплата по стране. И в какой-то момент я уперся в потолок с точки зрения того, что я начал понимать, что, во-первых, в этом месте мне уже больше не заплатят, я и так уже был... получал больше, чем все остальные инструктора. И с другой стороны, преподавать, не имея никакого вообще практического опыта, тоже становится проблематично, потому что меня спрашивают вопросы на уроках, да, ну вот мы сейчас учим вот так вот, а на самом-то деле оно как? И я решил, что да, надо идти и начинать работать не только ртом, а еще и руками. Но единственное, что я мог найти на тот момент, это работа, в которой мне платили в 2,5 раза меньше. И я за нее взялся. Это был саппорт в провайдере, не в обычном провайдере, да, не менять пароли, но тем не менее, это был саппорт, level 1. Но в итоге я где-то за 2 года я поднялся обратно до той же зарплаты, которую я имел, когда я преподавал, ну и потом поднялся еще в 2 раза больше, 2 раза выше. Поэтому, ну, да, я согласен с Маратом. Если вы можете выжить на те деньги, которые вам платят на той работе, которая вас технически или вообще хоть как-нибудь будет развивать, то как бы, ну, нету другого выхода. То есть вы можете просидеть на том же самом месте всю свою жизнь или пока вас оттуда не попросят, и тогда вы все равно окажетесь в том же самом месте, только уже не по своей инициативе. Ну вот, как-то так. Рисковать просто надо, вот и все. Это, ну, продумано, но тем не менее.
Вот да, я тоже хотел отметить, что автор в вопросе спрашивает, что у него на хорошую позицию не хватает уверенности и своих проектов. А сколько собеседований он уже посетил? Откуда у него такая точка зрения? Потому что он так решил, а вдруг на самом деле все не так? Вдруг у него хватит и уверенности, и где-то вот буквально за углом сидит контора, которой вот именно такой человек и нужен с его знаниями. То есть надо ходить на собеседование, не прятать свое резюме там где-то и бояться его публиковать, опять же.
И вот здесь я озвучу как раз второй вопрос, тоже дословно, потому что видно, что у человека не то чтобы даже наболело, а он не видит выхода из своей ситуации. Как быть, куда податься, если очень хочется заниматься и развиваться в русле сетевых технологий, но мне уже 38 лет, из которых 15 сижу на одном рабочем месте в городе Сочи в аэропорту. Чтобы иметь дело с серьезным оборудованием, решать сетевые задачи, я даже сходил ко всем нашим мобильным операторам большой тройки, предложил работать у них бесплатно, только ради того, чтобы набраться опыта. На меня при этом смотрели как на идиота и повторяли одно и то же. Нам с опытом нужен специалист, а у вас опыта работы нет, и даже бесплатно мы вас взять не можем. Вот как бы такая безвыходная, кажется, ситуация. Что делать? Сюда же вопросы про, вот у меня CCNP, но нет опыта, что делать?
Нетворкинг, ребятушки, вы не в вакууме живете. Честное слово, общайтесь с коллегами по городу, еще где-то. И вот такое ощущение, что человек, знаешь, вот сидит в аэропорту в Сочи и все. Вот вокруг людей больше нету. Общаться надо с коллегами и предлагать им свои услуги. Может, как кто-то его и возьмет. Я вот знаю человека, ну, не сетевик, но не суть. Он 1.5 года работал бесплатно. Вот именно так он хотел там изучить определенную технологию. Он 1.5 года работал бесплатно.
Я лично против работы бесплатно при любых обстоятельствах. Практически, да, потому что ну, я бы не взял к себе человека на бесплатную работу, потому что такому человеку нечего терять. Я просто не даю ему практически никаких, как по-русски сказать, incentives, каких-то причин работать ответственно и, ну, хоть как-то думать о том, что он делает. Это раз. Да? И сам я тоже никогда бесплатно работать не пойду, даже если при этом получу каких-то ништяков, опять-таки, потому что мой труд все-таки чего-то стоит, каким бы он ни был. Что делать в таких ситуациях? Ну, как бы искать, что тут еще делать. Если мне кажется, что в Сочи должно быть что-то между, да, аэропортом и большой тройкой. Кто-то там еще сети строит или поддерживает, как минимум. Не обязательно сразу идти туда. И должны быть еще варианты. Ну и да, тот самый нетворкинг, то залезать на форумы, на чатики, общаться, участвовать в подкастах. В конце концов.
Так, ну и тогда довольно релевантный к этому вопрос, который, с одной стороны, выглядит достаточно простым, с другой стороны, достаточно сложным, если ты совсем юный, да и даже не для юных инженеров он актуален. Куда, собственно, двигаться-то? Вот что сейчас принесет максимальную отдачу? Ну, то есть сейчас вот чистый сетевик, DevOps, Linux, программирование.
Ой...
Это на самом деле вопрос, который мы обсуждали в течение целого подкаста, мне кажется, несколько месяцев назад.
Было-было.
Слушай, Слушай, мне кажется, что максимальную отдачу всегда приносит то, что тебе нравится, потому что рабский труд не бывает эффективным. И если тебе не нравится какой-нибудь там тот же самый DevOps, ну какая там отдача? Только издеваться над собой будешь.
Ну ты понимаешь, тут есть еще одна такая маленькая фишка, что то, что нам нравится, да, мы не рождаемся с этой предрасположенностью, нам обычно нравится то, что у нас хорошо получается. Поэтому тут такая петля получается. Поэтому вопрос относительно легитимный, но очень-очень сложный.
Ну, получается, что что, хватаемся за все, пробуем все, смотрим, где получается, там нам нравится, там развиваемся.
Ну да, примерно так. Я бы стал расти вширь, да, то есть и покрыл бы все, что лежит рядом с сетями. Да, тот же DevOps, Linux, безопасность, Voice, Wireless, я не знаю, всего по чуть-чуть. И посмотреть, что от чего больше попрет. И просто после этого развиваться в этом направлении. Да, даже если это будет что-то нишевое, но если вы себя зарекомендуете как спеца, то свою денежку заработаете. Все это кому-то надо.
Ну, это на самом деле нас возвращает к вопросу о том, можно стоит, вот как бы если для зеленого инженера мы идем просто вширь, то для более-менее сформировавшегося мы возвращаемся к вопросу о том, можно ли и стоит ли маленько потерять зарплату или даже не маленько, но найти ту работу, которая тебе будет интересна и более перспективной. То есть, например, сейчас сетевому инженеру уйти в разработчики нет, но осваивать скриптинг – да.
Ну да, согласен. Бояться потерять немножечко в зарплате, если это светит большим ее ростом последствий, добро однозначно.
Саш, есть еще кластер личных вопросов, их тут совсем немного, 3 штуки, будешь на них отвечать?
Ну давай попробуем.
Хорошо, тогда, наверное, первые 2 таких общих, а потом резюмирующий вопрос. Как у тебя или вообще, как ты считаешь, должно быть балансом самообразования, отдыха и развлечения? Вот ты как человек, который прошел отметку в 30, как считаешь, вот до 30 нужно напрягаться, работать, выкладываясь полностью, вот как там по 10 часов в сутки, не знаю, такая РФ и так далее, а потом пожинать плоды? Или нужно всю жизнь соблюдать этот баланс? Или всю жизнь надо пахать?
Тут, само собой, нету одного однозначного ответа. На этот вопрос каждый отвечает себе сам.
Ну, они поэтому личные, что, наверное... Лично,
ну да, как да. Это было у меня.
Да.
Я практически никогда не работал больше, чем я хотел бы. То есть, бывали времена, когда я работал много. Или даже очень много. То есть... Когда я работал инженером в интеграторе, я работал практически 2-4 часа в сутки. У меня был абсолютно ненормированный график, и как бы работать по 14 часов в день, иногда даже подряд, это было что-то само собой разумеющееся. Но мне просто перло. Я в каких-то моментах даже мог бы работать меньше, никто бы на меня криво не посмотрел, если бы я что-то сделал на следующий день, а не в ту же самую ночь, но ну, мне хотелось. И для меня не стоял вопрос баланса между там, личной жизнью, удовольствиями и работой, потому что работа для меня была всем этим. Да, и личная жизнь у меня в какой-то момент была на работе, и удовольствие мне она доставляла, и в свободное время я все равно сидел и учился. Поэтому просто не стояло такого вопроса. Сейчас... Наверное, да, все-таки баланс все-таки какой-то появился, потому что, ну, во-первых, я теперь человек женатый, во-вторых, от меня и работы сейчас не требуют, да, мне многие не верят, но Amazon на самом деле для меня это наименее требовательная работа, скажем так, как минимум по часам. Да, все очень удивляются, потому что Amazon известен как место работы, которое... просто перемалывает своих сотрудников и выплевывает их очень быстро, но я на самом деле вот совсем не перенапрягаюсь, и у меня есть время на все, что мне хочется. Наверное, если бы я почувствовал, когда я был помоложе, да, что у меня есть занятия получше, чем работать, я бы на работу забил. То есть для меня этот баланс важен, просто в то время... Он, в принципе, не существовал, потому что мне все устраивало, как оно и есть. Если вам надо перенапрягаться, если вам надо пахать, а вам это не надо, то есть вы предпочитаете заниматься чем-то другим, то, наверное, это не что-то, во что стоит вкладывать время и силы, во всяком случае, столько, сколько от вас требуется, просто потому что, ну, перегорите, и просто абсолютно пропадет интерес к тому, чем вы занимаетесь, и оно тогда не будет надо ни вам, ни кому-либо другому. Как бы, насколько банально бы это ни звучало, просто занимайтесь тем, чем вам нравится заниматься, и тогда все будут выигрыши, в конце концов.
Лучше не скажешь. Вопрос про удержание в голове такого количества информации. Пользуешь ли ты какими-то методиками, запоминаниями, или насколько тебе сильно OneNote помогает? Может быть, у тебя есть хитрая визуализация процессов в голове? У меня есть знакомые, которые собирают разные кубики Рубика, у него там рекорд, не рекорд, а вот самый большой, который он собирал, 11, по-моему, на 11, и он рассказывал мне о том, что он совершенно по-другому представляет, не как 6 граней, а как некоторая звезда, из которой расходятся вот эти лучи, и он эти лучи там поворачивает, а не грани. Интересно.
Нет, никаких хитростей нету, и на самом деле мне не особо... Мне не кажется, что я помню настолько прям много информации. Единственное, когда это вылезает, это когда я преподаю. Особенно, когда я преподаю начальные курсы, CCNA какой-нибудь. Вот тогда резко вдруг понимаешь, что очень много из того, что ты берешь за должное, для подавляющего большинства людей вообще абсолютно непонятно и требует каких-то объяснений. Это значит, что просто эта информация уже сидит у тебя в подкорке. Поэтому, наверное, единственный вот способ мой запоминать вещи – это их преподавать. То, что я когда-то кого-то учил, автоматом залезает в голову намного глубже, чем даже если это что-то, что ты выучил, а потом даже сделал. Да? И научить кого-то – это, по-моему, наивысший уровень понимания предмета. Но, да, каких-то специальных техник, наверное, нет. OneNote – это для меня просто агрегатор информации. Ну и то, что пишется, даже если не руками, а клавиатурой, все равно запоминается лучше. И как минимум, если ты это написал, то ты сам знаешь, где это искать. Поэтому свой собственный дамп писать всегда лучше, чем пользоваться чьим-то другим. Ну вот я вот сейчас вот смотрю на свой OneNote, да, даже записи для всех собесов и для этого в том числе, я держу там. Я вот сейчас смотрю, у меня тут куча CISC, куча AWS, отдельный курс по BGP, отдельный курс по MPLS, отдельный курс по Red Hat, ну вот как-то так. Ничего хитрее этого нету. Это абсолютно.
А ты можешь сказать, что ты помнишь только то, с чем постоянно работаешь?
Сложный вопрос. И я не знаю, что я помню, пока меня об этом не спросят.
Ну вот когда ты, например, идешь CCNA кому-то рассказывать, тебе насколько мучительно приходится вспоминать? Или ты даже не готовишься?
Вот если мне... Я уже год не преподавал, да, поэтому если мне вот сейчас нужно было бы пойти и преподавать CCNA, то, наверное, мне бы пришлось повторить... Ну, какой-нибудь Spanning Tree, например, пришлось бы, просто потому что я его не трогал уже довольно долго. Но кроме этого, наверное, особо ничего. То есть, да, наверное, я бы готовился только с точки зрения того, что я хочу дать на вот каждом отдельном уроке. А все остальные мелочи, если я чего-то не помню в процессе урока, у меня есть мой OneNote, где я всегда могу это посмотреть.
Следующий вопрос я бы назвал 10 жизненных правил от Клиппера. Не уверен, что стоит сейчас на него отвечать, но все-таки сможешь ли ты сформировать вот такой какой-то небольшой список, каких правил ты придерживался? В том числе не только вот по технике, а вообще по жизни. К чему стремиться, что изучать, какие книги читать?
Ну, кроме того, что я уже сказал, я не уверен, что мне будет еще что к этому добавить. Не насиловать себя. Ну, вот это, мне кажется... главное жизненное правило. Не бояться рисковать, не бояться менять работу, не бояться начинать что-то, в чем ты абсолютно не разбираешься. Вот я догадываюсь, что каждый из здесь присутствующих, и, наверное, очень многие из тех, кто нас сейчас слушает, просто абсолютно... Может, не каждодневно, но очень часто встречаются с ситуацией, когда, да, вот мы сидим напротив монитора, и ощущаем себя вот просто абсолютно полными идиотами. Да, вот когда ты сидишь, и ты понимаешь, что ты вроде как опытный инженер, ты уже много чего видел, много чего знаешь, но ты вот смотришь на что-то, что происходит перед твоими глазами, у тебя нет вообще никакого представления даже, с чего начать. А? Знакомо?
Конечно. А еще это вот когда ты трэблшутишь что-нибудь, это вообще...
Ну да,
но особенно трэблшутишь какой-нибудь 4-й, 5-й час.
Угу.
Вот. Да, подходят так из-за спины и говорят, блин, ты тупой, что ли? Квак-квак, на!
Да, вот нужно научиться любить эти моменты, потому что из них рождается хороший инженер, да, когда тебе становится удобно вот в этих вот моментах, когда тебе должно быть, в принципе, абсолютно некомфортно. Когда ты знаешь, да, вот сейчас я идиот, но надо просто успокоиться, все разложить по полочкам, может быть, у кого-то спросить, может быть, где-нибудь что-нибудь посмотреть, и ты знаешь на 100%, что через час, через два, через день, через два, через неделю ты себя идиотом чувствовать перестанешь, потому что ты все-таки с этим разберешься.
А иногда бывает, можно просто сходить попить кофе, приходишь, ой, блин, а я ж вот туда не посмотрел.
Конечно.
Это, кстати, вот есть такой момент, когда не хочется отрываться от задачи, потому что хочется ее добить уже, но не получается. И вот здесь я для себя заметил, нужно сделать усилие, нужно встать, пойти там чем-то другим заняться, покушать, поиграть во что-то и насильно выгнать из головы эту проблему. И когда вернешься, ну, если она не критичная, конечно, и вернешься, скорее всего, она решится.
Даже критичное, то есть бывает так, что вот у тебя там продакшн лег, и ты уже там его 40 минут чинишь, и у тебя уже весь в мыле, вот просто встать, отойти там на 2-3-5 минут, вот, и потом прийти свежим взглядом посмотреть, потому что вот мне уже помогало не один раз.
Ну вот, в общем, вот такие вот моменты, да, это то, из чего у многих людей сделаны их кошмары. Да, когда, особенно если там еще у тебя за спиной стоит куча народу, которая ждет от тебя каких-то умных действий по спасению всего мира, ну, натурально, что людям в этом состоянии некомфортно. Но если ты заставишь себя почувствовать, что эта ситуация существует не для того, чтобы заставить тебя почувствовать идиотом, а для того, чтобы ты что-то из нее вынес, и ты обязательно что-то из нее вынесешь, то ну, в конце концов что-то из тебя получится. Это для меня параметр того, когда пора менять работу. Когда таких ситуаций становится вот уже совсем-совсем мало, ну, значит, все. Больше для меня тут учить нечего. Пора искать что-нибудь другое.
Книги. Какие книги, фильмы ты бы советовал поглощать?
Ой, книги имеется в виду что? Художественную литературу или техническую?
Да, давай, наверное, не техническую, потому что про техническую, в общем-то, понятно все.
Ну хорошо, да. Потому что техническую литературу я в принципе не приемлю. Я не могу читать техническую литературу. Мне как-то.
Подожди, как ты CCI издал?
С курсов INE, с большого количества практики, форумов, блогов, пот и кровь. Я не знаю, почему. Я органически не приемлю техническую литературу на бумаге. Ну или даже в электронных книжках. Я засыпаю моментально. Даже если то, что я читаю, мне реально интересно. Вот просто не могу, я не знаю.
Вот я Сашу поддержу, у меня точно так же. Я не могу читать вообще техническую литературу от слова совсем.
Значит, это не у меня одного такое.
Так это у нас в чатике недавно был вот разговор, прям вот, и там вот нашлись люди, которые вот надо всю теорию сначала от корки до корки, а вот есть такие, как мы, обнимемся.
Ну, из художественной литературы, я не знаю, но это мой личный вкус, может совершенно ни с чем не совпадать. Я перечитываю, пересматриваю периодически «Бойцовский клуб» Паланика. Это то, что мне помогает жить. Очень хорошо разбирает в голове, что важно, что не важно.
Просто один раз он засветился в одном из видосов, ну, «Бойцовский клуб», в смысле, в видосов СДСМ. Господа, у нас осталось еще порядка, наверное, 30 вопросов про эмиграцию, и я настоятельно рекомендую перенести их на отдельный подкаст, потому что растягивать еще на час не хочется. Как считаете?
Ну да, я, наверное, поддержу. Мы уже сколько? 1:45?
Да.
Да, уже многовато.
Мне кажется, мы как раз на такой хорошей ноте остановились. И самое время задать вопрос о том, оправдались ли, считаешь ли ты цели своего проекта достигнутыми?
Ну, это еще рано, наверное, сказать. Как минимум, приходит достаточно положительных отзывов. Я надеюсь, что это кому-то помогает. Я надеюсь, что кто-то все-таки пройдет какое-нибудь интервью, которое без этого бы не прошел. Для себя, наверное, да, из этого получилось в основном то, что я хотел, чтобы из этого получилось. Я, само собой, думал, что пройдет получше, что я опытнее, чем я на самом деле есть, но, в принципе, получилось совсем даже неплохо, по-моему.
Слушай, ну тут у тебя за спиной уже больше сотни собеседований. Что тебе дало именно такой онлайн, дал такой онлайн-формат?
Ой, ну, как минимум то, что говорить на людях – это все-таки отдельный скилл. Да? Это просто как участвовать в любом другом подкасте.
Это говорит человек, который занимается преподаванием.
Это разные вещи. Это разные вещи, это очень разные вещи. Когда ты стоишь в классе, ты видишь перед собой, там, не знаю, 20-30 пар глаз, ты отлично себе представляешь, как на тебя реагирует каждый данный момент. И ты можешь что-то с этим сделать. Когда ты сидишь в труселях в своей спальне или в своем кабинете и говоришь в микрофон, и абсолютно себе не представляешь, как выглядит или что думает тот человек, с которым ты говоришь, уж не говоря о том, что об этом думают люди, которые тебя слушают в онлайне или потом послушают в записи, это что-то иное. И ну, для меня это был вот тоже такой какой-то опыт в повышении этого скилла.
Да, я помню, об этом Наташа Самойлик тоже говорила, когда она из офлайна ушла читать курсы по питону. Тоже ей болезненно дались первые попытки аудитории, которую она не видит, рассказывать.
Да, я могу ее понять. Это тяжело, к этому надо привыкнуть. Надо иметь очень много уверенности в том, что то, что ты говоришь, кого-то интересует, без того, чтобы видеть этот интерес.
Ну что, друзья, есть ли еще вопросы?
Мне кажется, надо на самый главный вопрос-то ответить по поводу кенгуру у Саши Клипера. Потому что люди, нет у него кенгуру, это валаби. Смиритесь. Две штуки. Одна умеет пиво носить.
Я на самом деле даже проверил. В том штате, где я живу сейчас, кенгуру заводить нелегально, но я могу отъехать на 3 часа от своей квартиры, где это будет абсолютно нормальным. Так что все может быть.
То есть мы еще увидим домашнего кенгуру у Клипера?
В холодильнике.
Ой, нет, в холодильнике он уже был, мне не понравилось.
Зачем? Он будет пиво носить и тапочки.
Валаби, говорю же.
Ну, валаби тоже кенгуру. Что-то я сомневаюсь, что он будет пиво и тапочки носить, пока что они только пытаются у меня еду отобрать, а не принести.
Дрессировка.
Глупые они, не дрессируются вообще никак.
Предлагаю оставшиеся вопросы и шуточки про кенгуру перенести в выпуск про эмиграцию. Спасибо большое, Александр, тебе за этот проект. Мне было в нем интересно и в качестве участника, и в качестве человека, который это просто слушает. Посмотреть, как это... Как интервью проходят другие люди, потому что со стороны я это никогда не видел, по сути, только как интервьюер и как кандидат. И на самом деле вот это раскрытие такого, не знаю, даже немного покрытого мраком и тайной процесса, я очень надеюсь, что оно оздоровит аудиторию, которая боится менять работу, боится собеседований. Все было очень круто. Спасибо.
Спасибо за платформу.
Кто-то еще будет благодарить, парни? Чего молчите?
Спасибо Саше за то, что он классный, спасибо нам за то, что мы такие классные, спасибо Марату за то, что он нас всех собрал. Не, я загорелся идеей притащить кадровичку. Прям, блин, это же круто, это же заглянуть за другую сторону баррикад. Ну, мы же все понимаем, что они как бы там тоже люди не дебилы, и зачем-то они делают то, что мы делаем, и они прекрасно понимают, что мы их считаем дебилами и ненавидим. Какой вообще разговор может быть клёвый, а?
Да. Саш, спасибо большое, было реально интересно послушать. Я, честно, хотел поучаствовать, но у меня просто времени не нашлось на это.
Можно поучаствовать и в реальной жизни. Не?
Ну, Австралия как-то далековато.
Дублин ближе.
Да, есть Дублин.
Питер, вернись к корням, не выпендривайся.
Ладно, еще раз большое спасибо всем. Всем пока.
Спокойной ночи.